сердечная благодарность Господу, нашим детям и их наставникам. На самом деле, как приятно слышать такое пение. Из уст детей, Господи, Ты устроил хвалу себе. Мы с вами сегодня будем рассуждать над текстом, который записан в первом послании апостола Иоанна, в первой главе, во второй главе, 14 стих. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Вот сегодня хочется мне к детям обратиться прежде всего, к нашим. Почему? Потому что они сильны. Вы заметили, чем отличается пение детей от нашего пения? Вот если вдруг экран погаснет, то мы что сразу будем делать? Пожалуйста, сборники дайте нам. А вот как-то у детей, если вдруг экран бы погас, они без сборников продолжили бы петь. Почему? А потому что они сильны, у них память лучше, они запоминают. Мне нравится характеристика, которую Иоанн дает христианской молодежи первого столетия. Помните, церковь только-только зародилась. Ну, Иоанн писал уже где-то в конце первого столетия, 90-е годы, но было много молодежи. И он пишет: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас. Вы сильны, вы победили». Это так созвучно тому, что мы иногда слышим во время спортивных соревнований. Помните, после окончания Олимпийских игр в Сочи, зимние Олимпийские игры когда были, можно было услышать такие слова: «Мы победили, у нас больше всего медалей», а потом песню пели после зимней Олимпиады, помните какую? «Нас не догонишь, нас не догонишь». На прошлой неделе завершился чемпионат мира. Кто-то... Есть спортсмены здесь? Любители? По хоккею. И наша команда российская заняла третье место. Ну, это неплохо, победили. Но мы не самые сильные. Уже сказать, что победили, нет. Финны победили, а мы третье место. А, уже не споешь, нас не догонишь. Но ведь это не страшно. Это игра. Хоккей – это всего лишь игра. Но в нашей жизни есть нечто более серьезное, чем игра. Мы в жизни участвуем в борьбе, в реальной борьбе, не спортивной, а борьбе, которая завершится либо жизнью, или смертью. Великая борьба между добром и злом идет в этом мире, между Христом и сатаной. И мы все, без исключения, вовлечены в эту борьбу. И вот здесь нам проигрывать никак нельзя. В этой борьбе между Христом и сатаной, если мы проиграем, то это будет навеки. Это реальное сражение с вечными последствиями. И эта борьба, она уже идет с самого грехопадения в Едеме. И когда Иоанн апостол писал свое послание: «Пишу вам, юноши, потому что вы сильны», то он знал, что вот эти юноши, они участвуют в этой реальной борьбе. В дни Иоанна, когда он писал это послание, церковь была гонима и преследуема. Христиан под угрозой смерти заставляли отрекаться от своих убеждений. Их распинали на крестах, их сожигали на кострах и бросали на съедение диким зверям. И Иоанн в книге Откровения во 2 главе в 10 стихе писал такие слова: «Будь верен до смерти, и получишь венец жизни». Он обращается к юношам, он обращается к девушкам, он обращается к молодежи, к следопытам и искателям приключений. Будьте верны и получите венец жизни. А царь Давид, это тоже, когда он был юношей, он написал, в чем секрет этой силы и победы в этой духовной борьбе. Он пишет, Псалом 118, 11 текст: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Вы победили лукавого, и Слово Божие пребывает в вас, пишет Иоанн. А Давид говорит, в сердце сокрыл Слово Твое, чтобы не грешить. В чем секрет победы молодежи первого столетия, христиан первого столетия? В чем секрет победы был? Давид где искал силу? В Слове Божьем. В сердце сокрыл я Слово Твое. Иоанн пишет, Слово Божие пребывает в вас, поэтому вы победили. Слово. Вообще-то слова имеют громадные силы. Наши слова имеют силу. Мы можем оскорбить, ранить и даже убить словом. Но мы можем утешить и исцелить словом. Вы согласны? Даже наши слова имеют громадную силу. И мы поем в одной песне такие слова. «Как хорошо, что много слов на свете ласковых. Как украшают нашу жизнь они с собой. Как хорошо, когда ты слышишь от друзей своих эти слова». Наши слова обладают большой силой, но Слово Божье обладает величайшей силой во Вселенной. Библия говорит, что Господь Словом Своим сотворил наш мир. Он сказал и сделалось, повелел и явилось. Вот эта прекрасная Вселенная, которую можно наблюдать через телескоп или просто выйти вечерком и посмотреть на звездное небо, все это Бог сотворил Словом. А буквально все, что Бог творил, Он творил Своим Словом. Его Слово имеет громаднейшую силу. И это Слово передавалось из уст в уста, от Отца к детям на протяжении всего Ветхого Завета. А когда пришла полнота времени, то Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Это Слово в лице Иисуса Христа творило чудеса, исцеляло больных, очищало прокаженных, глухим возвращало слух, а немым – дар речи. Слово Христа укрощало бурю, изгоняло бесов, воскрешало мертвых. Слово Христа несло прощение для грешников, а разбойников делало праведными и святыми. Тысячи людей собирались, чтобы послушать это слово, потому что оно, Слово Божье, давало силу жить победоносной жизнью. Я вырос в христианской семье. Это мои родители. Они тоже когда-то были молодыми. И они тоже когда-то были сильны, и они побеждали, и Слово Божие пребывало в них. Мои родители очень любили читать Библию. Вы видите мою маму, и я самый маленький. По центру. И мне казалось, что мама меня любит больше всех. Но на самом деле мои родители больше всех любили Библию. И они читали нам слово по вечерам. Папа, конечно, здесь был нашим священником и наставником. И я как-то уже говорил, что Слово Божие или Библия, она выручала очень часто нас. Если я в чем-то провинился, и я знал, что меня будет ждать наказание, то мне нужно было каким-то образом просто пробежать мимо папы, достать мою Библию, открыть и начать ее читать. Папа зайдет так, ой. Если я читаю Библию, он не будет меня беспокоить. И мне часто приходилось читать Библию до тех пор, пока папа не заснет. И когда папа засыпал, я знал, что я теперь могу Библию закрыть. Слово Божие не только силу давало, оно спасало очень часто от наказания меня. Поэтому я любил эту книгу с детства. Это чудесная книга. А когда я подрос, я понял, что оно спасает и избавляет нас от многих бед и несчастий в этом мире. Оно делает нас победительными, сильными людьми. И вот очень часто в детстве на наших вечерних служениях нам родители рассказывали библейские истории, читали нам Священное Писание, которое они любили. Иногда рассказывали о своих собственных опытах. Почему бы нам некоторые опыты из Библии не вспомнить? Самый сильный человек в Библии, дети все знают, кто?
Самсон.
Правильно. Самый большой ребенок ответил. Первый. Следопыты. Мы читаем, что когда однажды на дороге Самсон встретился с рыкающим львом, то сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленки. А в руке у Самсона ничего не было. Вы понимаете, какая сила была у Самсона? В другой раз к Самсону в убежище пришли 3000 его соплеменников, израильтян, и говорят: «Самсон, вот ты-то тут с филистимлянами иногда воюешь, а нам-то каково? Они пришли с нами воевать, не с тобой. Ты-то где-то спрятался, а нам-то худо. Ты уж выйди, нас не подставляй, ты с ними разберись». Самсон говорит: «Хорошо, я согласен. Свяжите меня веревками самыми крепкими, самыми новыми, и отведите меня филистимлянам. Только, пожалуйста, не пытайтесь мне причинить зло, чтобы вам хуже не было». 3000 человек к нему пришло, и он говорит: «Только не пытайтесь. Больше свяжите, но не пытайтесь меня убить». Самсон отведен был филистимлянам, филистимляне радовались. Но, наконец-то, их враг в их руках, связанный крепкими веревками. Что Самсон сделал? Он, когда подошел к филистимлянам, как перегоревший лен, разорвал эти веревки, что под руки попалось, ослиная челюсть, взял эту челюсть и убил 1000 человек. А 16 глава книги Судей повествует нам о том, что однажды Самсон пришел в город Газу. А жители Газа, его враги, говорят: «Так он запер себя, ворота-то закрылись на ночь, а он в городе. Мы до утра подождем, и он не сможет мимо нас пройти, мы в дверях его поймаем». А Самсон что сделал? Спал до полуночи, в полночь встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их и унес на гору. Далеко-далеко эти ворота унес. Потом несколько человек должны были при помощи, не знаю, какой техники, возвращать их на место. Скажите, Самсон был сильным или нет? Кто из нас не помнит этих историй? Он был сильнейшим человеком во всей истории. Вы согласны? Сильнейшим человеком. А иногда говорят и да, и нет. Были люди сильнее его. Женщины на его пути встретились. И вот первая женщина – это филистимлянка, в которую Самсон влюбился, вопреки завету, закону Моисея и советам родителей. Он говорит: «Папа, мама, я ее люблю. Она красивая, я на ней женюсь». Папа, мама говорят: «Ты что, Самсон, у вас ничего общего нет. Ты в живого Бога веришь, а она в идолов верит. Куда вы на богослужение ходить будете? Как вы детей будете воспитывать?» «Ничего подобного, я ее люблю». Чем закончилась эта свадьба? В этот же день свадьбы его жена предала его. Помните, он загадку загадал, а она у него выпытала эту загадку и рассказала филистимлянам. «Самсон, ну за кого ты решил, на ком ты решил жениться, Самсон?» Не устоял он перед красотой, слаб оказался. А еще одна женщина, в которую влюбился Самсон, это коварная Далида, помните? И она тоже говорит: «Самсон, расскажи, в чем сила твоя великая». А почему она задавала этот вопрос? А потому что ей деньги обещали за предательство. Если она откроет тайну Самсона, ей деньги дадут. Она любила Самсона? Нет. А Самсон ее любил? А он ее любил. И он не устоял перед ее коварством. Да, мы читаем: «И усыпила его Далида», Судей 16, 19, 20 стих, «на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 кос головы своей». Он тайну своей силы выдал своей жене. Ну кому, как не жене, тайны раскрывать? Но он плохо разбирался в женщинах. И она пригласила людей, которые остригли его косы, волосы, и он начал ослабевать, и отступила от него сила его. Дорогие друзья, в книге «Патриархи и пророки» мы читаем такие слова. Елена Вайт пишет: «Физически Самсон был одним из самых сильных людей на земле, но с точки зрения самообладания, честности и твердости он был одним из самых слабых». Скажите, сильный этот человек был или слабый? Он, можно сказать, что победил? нас не догонишь, мы победили. Он проиграл, и он погиб, несмотря на свою силу. Многие принимают сильные страсти за сильный характер. В действительности же тот, кто подчиняется своим желаниям, является слабым человеком. Тот, кто подчиняется своим желаниям, ребята, следопыты, вы запомнили? Запишите. Тот, кто подчиняется своим желаниям, кто выполняет свои желания, это слабый человек. Сильные люди, они верны долгу, они по совести поступают, они всегда исполняют свои желания, они проверяют свои желания. А мне нравится, а я хочу, а я полюбил. Но разум должен руководствоваться, руководить желаниями, но не желания должны управлять разумом. Я вспоминаю в детстве, когда я был в этом возрасте как следопыт, и мы стихотворение такое учили. «Человек, жизнь которого в вечной борьбе, побеждать для которого жить, все, что в мире не есть, покорил ты себе, а себя ты не смог победить. Ты на суше прославился мудрым царем, ты проникнул в глубины морей, на вершины взошел, но остался рабом своих собственных низких страстей. Ты невидимый атом на части делил, ты сумел даже в космос вступить, до эпохи великих свершений дожил, но себя ты не смог победить. Да, ты силен, но ты одновременно слаб, ты велик, но в то же время так мал. Силой разума Бог, силой похоти раб. Ты велик, но как низко ты пал. К сожалению, многие люди, несмотря на физическую силу, они теряют даже свое человеческое достоинство. Они падают и лежат в грязи и в луже. Господь хочет, чтобы мы были сильными, чтобы мы были победителями. Ну, давайте другого человека вспомним. Кого еще? Иосифа. С детских времен. Иосиф был сильный или слабый? Братья были сильнее его. Когда Иосиф пришел навестить их в поле, помните, они схватили его, сорвали с него одежду и продали в рабство. Что ожидало там его? Привыкнув к нежной заботе отца, он чувствовал себя неспособным перенести все трудности. Он сильным или слабым был? Он чувствовал себя неспособным перенести трудности. И дальше с трепетом он поставил перед собой высокую цель – остаться верным Богу. Он почувствовал себя слабым. Физически он не отличался большой силой. Избалованный сын. Родители о нем заботились, все давали, но теперь родителей нет. И он отправляется в Египет, и он будет в рабстве. И какое решение он принял? С трепетом он принял, поставил перед собой высокую цель – остаться верным Богу. «Будь верен до смерти», – Иоанн писал молодежи своего времени, – «и получишь венец жизни». Остаться верным. И события этого дня превратили его из избалованного юноши во вдумчивого, смелого и выдержанного человека. И вот в Египте. Скажите, трудно было Иосифу или нет? В чем его трудность состояла? Его продали Потифару. Он как раб работал, но вскоре он стал не рабом там, а управителем. Он не рабом, а сыном стал. Какая трудность? Та же самая, что и у Самсона. Опять женщина. Да, жена господина Потифара попыталась склонить молодого человека к нарушению закона Божия. До сих пор Иосифа не затронул порок, столь распространенный в той языческой стране. Но это искушение было столь неожиданным и настолько сильным и обольстительным, что ему трудно было противостоять. Иосиф понимал, к чему приведет сопротивление? Если он откажется, если он согласится, его ожидают награды, покровительства и милости от этой женщины. Если он откажется, то неизбежный позор, тюрьма, возможно, смерть. Он ведь раб, он ведь не свободен. как он смеет противоречить своей госпоже. Вся будущность зависела от этой минуты. Восторжествует ли принцип, останется ли Иосиф верным своему Богу? С неописуемым волнением ангелы следили за всем происходящим. И что Иосиф сказал? Бытие 39 глава, 9 стих. «Как я сделаю сие великое зло и согрешу пред Богом моим?» В чем была сила Иосифа? Что дало ему силу противостоять искушению? Он пред Богом дал слово быть ему верным, и он не перед людьми, он не смотрел на последствия, он решил остаться верным Богу, несмотря на последствия. И когда все это закончилось, вся эта история, он стал премьер-министром Египта, к нему братья пришли, и он их узнал, увидел, и он их простил. Скажите, это признак слабости или силы? Он им не отомстил. «Пишу вам, юноши, потому что вы сильны. Вы можете прощать, вы можете не мстить за себя». Иосиф был именно таким. Апостол Павел говорит, Римлянам 12 глава, 21 стих, «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Есть красивое выражение. Сильных людей препятствия и трудности делают еще более сильными, а слабые люди превращаются в злых, что делает их еще более слабыми. Вы какими хотите быть? Сильными или слабыми? Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. Еще одну фотографию хочу показать. Да. Это уже другая фотография. Это мой отец с правой стороны. Это в местах не столь отдаленных. Я много рассказывал, я не буду сегодня вам пересказывать. Находясь в заключении, он полагался на Господа. Он силу черпал в Слове Божьем, и Слово Божие давало ему силу оставаться верным Господу. И он был сохранен не однажды, его жизнь была сохранена не один раз. От неминуемой смерти. Да, 30-40 лет назад и более наша церковь в нашей стране была гонима, преследуема, и тоже были трудности. Но Иоанн мог написать и тому, вот этому поколению, которое вам было представлено, уже наших отцов. Они выстояли, они победили. Здесь отцу чуть больше 18. А вот здесь другая фотография. Здесь с левой стороны, узнаете? Здесь это мне чуть больше 18. Когда мне было 18, меня забрали в армию. И через 2 месяца замполит маме моей телеграмму выслал, срочную телеграмму. «Срочно приезжайте, нужна ваша помощь». Мама на следующий день была в части. Замполит пригласил ее в свой кабинет и долго-долго с ней о чем-то беседовал. Потом мама мне рассказывала. Он сначала попытался сделать все возможное, чтобы я, мама говорит, чтобы я на тебя оказала влияние, давление, чтобы ты каким-то образом здесь не выпячивал свою веру, чтобы жил как все, субботу делал все как все, ну и с присягой, чтобы было так, как у всех. А когда уговоры не помогли, потом он перешел к угрозам. Он говорит, если вы не сможете уговорить вашего сына принять присягу и жить как все, тогда я отдам дела в прокуратуру, и его посадят на 3 года. Не помогло. Тогда он говорит, следующий аргумент, ну представьте, вот вернется ваш сын из тюрьмы, какая девушка на него посмотрит? Какая девушка за него выйдет замуж, за тюремщика? И мама говорит, и тогда я ему ответила. Я вышла замуж за тюремщика. За молодого человека, который не испугался трудностей, не отрекся от своей веры и не пошел за компромисс со своей совестью. Я вышла замуж за сильного и смелого человека, который отсидел в тюрьме 6 лет. И моему сыну если он останется верным Богу, Господь поможет найти верную, добродетельную жену и создать прекрасную семью. Я не сомневаюсь в этом. Замполит говорит: я зря вас пригласил. Я хотел, чтобы вы помогли вашему сыну. Похоже, вы ему только мешаете с вашей верой. У него светлое будущее, у него прекрасная жизнь впереди. Зачем вы губите жизнь вашего сына? Но я благодарен моей маме. Ей было нелегко. Я благодарен моим родителям. Они были сильными, они были мужественными. И когда мама уехала, я очень хотел сделать приятное для моих родителей и для моей мамы. И поэтому я попросил, чтобы мама при первой возможности мне передала в армию Библию. То слово, которое должно давать нам силу, что мама в ближайшее время и выполнила. Правда, как вы уже знаете, долго я ее почитать не смог, Библию. Только я начал читать украдкой по субботам. Но нельзя же только в субботу читать, нужно же на неделе Библию читать каждый день. Ребята увидели у меня эту книгу и: дай почитать. Она по рукам пошла и в конце концов оказалась в руках замполита, и он у меня ее забрал. И со мной остался листочек, который мама мне положила с текстами, обетованиями, и те тексты, которые я выучил и которые были в моем сознании. Следопыты, учите библейские тексты, заучивайте, они вам пригодятся, придет это время. Еще одну историю хочу вспомнить. Это уже не советских времен, это наше время. 2014 год, 29 мая. Единый день сдачи экзаменов для учащихся 9 класса. Но 29 мая была суббота. Большинству учащихся разрешили в тот год сдать экзамен в дополнительные дни 16 или 19 июня. Если какие-то уважительные причины есть, заболел ребенок или что, и он тогда мог в другой день сдать экзамен. Но в одном городе, в Белгороде, детям не разрешили сдавать экзамен в другой день, так как администрация пришла к выводу, что религиозные убеждения не являются уважительной причиной для переноса экзаменов на другой день. И вот здесь бумага пришла, родители, церковь молилась, родители писали письма во все инстанции, но ничего не изменилось, пришла вот эта бумага и от администрации, где было сказано, что религиозные убеждения не являются уважительной причиной для того, чтобы сдавать экзамен в другой день. Установлены. Два дополнительных дня было, но религиозные убеждения не являются причиной. И вот наступает 29 мая. Что делают дети? 13 было. 9 детей, 9-классников, решили, что несмотря ни на что, они останутся верными Богу. Они пришли на богослужение 29 мая, несмотря на то, что им сказали, что вам не дадут возможности сдать экзамен, вы остаетесь на второй год, через год вы попытаетесь еще раз сдать экзамен, если он выпадет не на субботу. Но эти дети в субботу были на богослужении. Это легкое решение было. Это непростое решение. У меня вопрос, откуда у наших детей такая сила, такая твердость и мужество? Иоанн писал: «Пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Быть сильным – это хорошо. Особенно юноши стремятся к тому, чтобы быть сильным. А скажите, перед зеркалом как ведут себя ребята и как ведут себя девочки? Что ребята перед зеркалом делают? А девочки что делают? Для того, чтобы быть сильным, нужно спортивные упражнения делать. Нужно физкультурой заниматься, бегать, прыгать, что следопыты и делают. Чтобы быть физически сильным, нужно много тренироваться. А скажите, вот Соломон пишет: слава юношей, сила их. А чтобы быть духовно сильным, моральную силу иметь, что нужно для этого? Следопыты, скажите, что нужно, чтобы иметь моральную силу, духовную силу, как Иосиф. Читать Библию, Слово Божие, сила юношей, слава юношей, сила их. Чтобы иметь моральную и духовную силу, нужно читать Библию, нужно разрешить Слово Божие стать частью нашей жизни. И девушкам тоже это касается, девушек тоже касается. Чаще нужно смотреть не в зеркало, а в Слово Божие, по утрам. Мне нравится высказывание одного человека. Это сильный человек, апостол Павел. И он говорит: умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Можем мы с вами сказать: все могу. У меня достаточно силы, все могу. Слабо? Следопыты. Мы можем? Вы можете? Все можете? Терпеть, любить, прощать. Еще несколько высказываний. Если ты силен, то тебе не надо доказывать свою силу всем подряд. Ее и так все увидят. Следующее высказывание. Только по-настоящему сильный человек осмелится высказать свое мнение в лицо. Низкие люди, слабые люди предпочитают распускать сплетни за глаза. Это и к молодежи 70-х, 60-х относится. Следующее высказывание. Сила человека не в том, чтобы победить слабого, а в том, чтобы помочь слабому стать сильным. Вы хотите быть сильными? И еще одно выражение. Как отличить сильного человека от слабого? Если недоволен жизнью сильный человек, то он предъявляет претензии к себе. А если слабый, то к людям окружающим. Все виновны у него. И мама, и папа, и бабушка, и дедушка, и погода, и природа, и учителя. Все виновны, только не я. Кто так говорит? Слабый человек. А сильный человек, он может взять на себя ответственность и сказать: да, я не прав был, но я все изменю. Я хочу быть сильным. И вот Елена Вайт, вернее, еще один слайд. Скажите, Иисус Христос слабым был или сильным? Когда Он терпеливо перенес все мучения, насмешки, глумления, и ничего в ответ не сказал. Это проявление силы или слабости? И когда Он нашу вину взял на Себя, Он не стал нас обвинять. Мы говорим: куда Бог смотрит? Бог во всем виноват. Люди часто говорят: во всех бедах в этом мире Бог виноват. И Христос говорит: хорошо, если вы так считаете, что я виноват, я согласен. Если вам от этого будет легче, я виноват во всем зле, во всем, что в этом мире происходит. И я эту вину беру на себя, и я отвечу за все это. Вы можете жить по-другому теперь? Вы хотите быть сильными и не взваливать вину на других людей, а нести ответственность за свою собственную жизнь и за свой выбор. И завершающая цитата наших рассуждений сегодня. Это записано в книге «Воспитание», страница 56. Елена Вайт пишет: «Величайшая нужда нашего мира – это нужда в людях, которых нельзя ни купить, не продать. В людях честных и искренних, которые не боятся называть грех его именем. В людях, чья совесть верна долгу, как стрелка компаса полюсу, которые будут стоять за правду, даже если небеса падут на землю». Миру сегодня какие люди нужны? Сильные. Апостол Иоанн пишет молодежи первого века: вы сильны, вы победили лукавого, потому что Слово Божие пребывает в вас. Так хочется, чтобы о вас, дорогие следопыты, и о вас, дорогие взрослые, братья и сестры, о всех нас Господь мог сказать: «Вы сильны, вы победили». Чтобы когда Господь скоро придет в этот мир, Он открыл врата вечного города и сказал: «Войдите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Да благословит нас Господь, чтобы мы были в числе победителей в тот день, когда придет Господь наш Иисус Христос в этот мир. Аминь. Я приглашаю для молитвы. Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за этот субботний день, благодарны Тебе за Слово Твое, благодарны за примеры, которые на страницах Священного Писания оставлены для нас. Мы благодарны Тебе за пример наших родителей, за их верность и стойкость и мужество, за верность предыдущих поколений, за то, что весть истины была донесена до нас ценою многих жертв. Господи, в наших руках теперь это истина, это правда и Евангелие. Помоги нам держать его, держаться этой истины, оставаться верными Тебе и друг другу, честными, благородными, порядочными людьми быть нам. Благослови особенно детей наших. Храни их, Господи, для Царства Твоего Небесного. Во имя Христа молим Тебя. Аминь.